Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, все дебри на рожок.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, поздравляем всех с праздником, с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Великой русской революции. Поздравляем. Слушай, ну, значит, сначала о погоде или сначала о музычку? Давай, сегодня давай праздновать.
А вы хотите советскую музыку с прогноза погоды, а вы под нее будете сейчас рассказывать?
Манчестер и Ливерпуль?
Да, у меня есть настоящая вот эта
скандалина. Манчестер и Ливерпуль, Торино. Нет, не хочу, нет. Не хочу. Дай жахни музыку, сегодня праздник.
Нет, это про погоду сначала.
Нет, сначала про праздник.
Я готова.
Нет, сначала про праздник, а потом опять про праздник. Ну, вот хочу. Хочу праздновать. А почему нет? Сегодня годовщина лучшего, что когда-либо случалось с русскими. Лучшее, что случалось с русскими, это день, когда они подтвердили.
Как страшно.
День, когда они подтвердили. Нет, день, когда они подтвердили, что у них есть человеческое достоинство.
Да.
Чё говоришь?
Ну,
подпеваешь?
Детство напоминает.
Подпеваешь, ну, она нет. Антисоветчица. Ты антисоветчица?
Я становлюсь ею с течением жизни. Я понимаю, какой... Ужас, на самом деле.
Почему?
Я именно революционный. Я имею в виду не то, когда
что?
Я жила.
Что? Чем тебе не нравится?
Хотя это тоже
чем
было.
Тебе не нравится?
Это было...
Ты ретроградочка, Настя.
Нет.
Ретроградочка, ну, Настя.
Ты, ну, я против смерти, насилия, вот этого всего. Мне кажется, все лучше, естественно.
А где смерть? Где здесь смерть? Здесь, это жизнеутверждение. Революция – это жизнеутверждение.
Резать, вешать. Чем больше.
Кого резать, вешать?
Казней,
где здесь
лучше.
Вешать? Где здесь вешать?
Ну, только так и можно было.
Вешали,
сомневающихся
вешали
на
у вас до революции. Почитай Чехова, почитай,
тоже вешали,
почитай
да.
Достоевского.
А тут всех вешали. Почитай, а я тут
почитай.
Булгакова читала, запрещенного.
Хорошо,
Адам
давай.
И Ева.
Сегодня,
да.
Ну, подожди, остановись. Да. Значит, голосование. 7 ноября... 7 ноября для вас праздник. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 7 ноября для вас праздник.
134... Завести такую табличку, а?
Просто,
где из года в год.
Нет, просто 7 график. Ноября для вас праздник. 134-21-35. А, нет, не праздник. 134-21-36.
Интересно, больше
нет.
Людей
все, очень
любят
просто.
Этот
ну,
праздник или меньше?
Ну, подожди, ну просто вопрос задан просто. 7 ноября для вас праздник. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Понимаешь? Вот. А для вас, у вас другие праздники, Настя.
У
вас
у
другие
нас праздники. Нет вообще никаких праздников.
Да есть у вас, вон у вас...
Суровые будни.
Почему? У тебя классные. Есть праздник. Вот ваш гимн, послушай меня. Вот, значит, а вот ваш гимн, Настя. Расшик, я дам в эфир. Гимн Анастасии Аношко. Послушайте. Это ее музыка, ее гимн, ее манифест, ее... ее...
Я упорный сторонник народной расправы. Среди всех должны православные люди, чтоб не было больше греха и печали, чтоб ангелы в небе над Русью летали, чтоб ласточки в небе на журном кружили, чтоб в реках текли полноводные воды, чтоб в мире одни только русские жили, чтоб божьи иконы не вышли из моды. Убивай космонавтов, они лезут на небо и делают, что не дозволено Богом. Я знаю, что им там не будет прощения, а мне еще нужно поведать о многом. Научный прогресс я вообще запрещаю. Не нужен он Богу, не нужен и людям. И песни пою я пока молодая. Научный прогресс всенародно осудим. Убивай космонавтов, они лезут на небо и делают, что не дозволено Богом. Я знаю, им нет никакого прощения, им не наслаждаться под райским пологом. Убивай космонавтов, они лезут на небо и делают, что не дозволено Богом. Я знаю, что им там не будет прощения, а мне еще нужно поведать о многом.
Вот, Настя, твой гимн. Настя, это да. Твой. Настя, это ты поешь. Это ты поешь.
Да.
Это ты поешь, да. Настенька. Да. Убивай космонавтов. Спой да. Вот таким
передаю
голосом.
Передаю всем привет.
Спой таким голосом.
Моим друзьям из братской могилы номер 48.
Передаю привет моим друзьям из братской могилы номер 48. Ну, спой вот это «Убивай космонавтов» своим голосом.
Я могу. Мне, кстати, наверное, надо...
Ну, жахни.
Убивай космонавтов. Они лезут на небо. Они делают то, что не дозволено Богом. Да.
Настя, хорошо, я останавливаю наше голосование.
Я аж раскраснелась.
Слушай, да. 1000 звонков, во-первых, ну почти 1000, слышишь?
Господи, я думаю,
пиши, пиши, мать, пиши
да.
Же, господи.
1000%,
7
да,
ноября,
праздник.
Нет, 7 нет. Ноября наш праздник. 7 ноября.
Сколько процентов?
71%.
71%.
Из братской могилы, наверное, 48.
Могилы.
Это ты из братской могилы.
И 29, я так думаю, не празднуют.
А 29 вот эти вот.
Богу, не нужны людям. Песни пою,
Опа.
Еще нужно поведать о многом. Научный прогресс я вообще запрещаю. Не нужен он Богу, не нужен и людям. И песни пою я пока молодая. Научный прогресс всенародно осудим. Убивай космонавтов, они лезут на небо и делают, что недозволено Богом. Я знаю...
У нас есть много других хороших композиций. Но не все можно поставить в эфир. Нет, я съехала, у меня не получается больше.
Я бы послушал еще этот прекрасный ансамбль, который в сущности отражает твои взгляды. Но я тебе объясню, что нельзя, потому что они то и дело допускают ненормативную лексику. Mm. Вот здесь есть рай попов...
Это со всеми с ними такое.
Рай попов и полицейских. Послушайте, я сам не слышал этой
песни. Там начинается с того, что она говорит, а вы знаете, что радио изобрел Попов? Немножко играет со смыслами и так далее.
Рай попов и полицейских. Я думаю, что это про современную Россию как раз. Ну, прекрасно, видишь разница? Видишь разница какая? На, есть вот тебе разница. Да. Что?
Ну, я не могу заклёбываться.
Разницу ты чувствуешь между Россией и Россией? Это разные страны. На, тебе, на. Послушай сейчас песню. Я ее потом повторю, обещаю. После 10 повторю. Вот нежность, вот сердце ликующее, вот, вот Настя, устремление к счастью, вот Настя, полнокровная жизнь, вот Настя. Учись, Настя, учись у нас. Ну вот, понимаешь, я просто к тому клоню, что мне не нравилось в Советском Союзе многое, но как тебе сказать, но с тех пор, как его свергли и расковыряли, и скурочили, не нравится стало больше. Не нравится стало больше.
Да.
Да. Ну вот,
я вообще не в восторге,
надо сказать, что я не в восторге от людей.
Хотя бы.
Я не в восторге от людей вообще как таковых. Боюсь, что я не без какого-то снисходительного понимания человеческого несовершенства живу. У меня есть такое снисходительное понимание человеческого несовершенства. И я недолюбливал людей при советской власти. Но вот после советской власти я стал их недолюбливать чуточку больше. Это связано не с развитием моей собственной печени, а с тем, что люди ударились, если раньше негатив был, и, кстати говоря, и тогда негатив исходил от архаиков. Всегда негатив.
А кто был архаиком?
Архаики были, архаиками были коммунисты, которые усвоили... Я тебе объясню, кто портил жизнь в Советском Союзе. Коммунисты, которые усвоили жизнь крестьянской общины, мечтали о возобновлении крепостного права. То есть, собственно, стонали о возобновлении 19 века, вот такого царизма.
В какие годы? 80-е?
В любые годы. В любые. 80-е.
Когда уже все было понятно.
Хорошо, дай мне. Тогда коротко выступим. Тезис. Значит, на самом деле, огромное число, на самом деле, интеллигенция, русская интеллигенция в начале 20 века, воспитанная русской литературой 19 века, грезит тем, чтобы впервые Россия прожила некое подобие гуманистических идей возрождения. В России никогда не было гуманистических идей возрождения до литературы 19 века. 19 век приносит России новое прочтение гуманизма. Новое прочтение гуманизма, которого не было до сих пор. То есть Россия на несколько веков отстала от мира, от Европы. Россия отстала от Европы на несколько веков. Понимаешь? И тем не менее, поскольку Россия пришла к гуманизму в литературе только в 19 веке, с опозданием на несколько веков, Россия прочитала его по-новому, интересно и для Запада тоже. То есть Западу это тоже показалось интересным. Понимаешь? Потому что Запад тоже уже подзабыл, как бы это сказать, на Западе уже притупились сенсоры вот этих ощущений гуманизма, понимаешь? И русские, поскольку они неофиты, поскольку они новые люди в гуманизме, не знавшие до сих пор никогда гуманизма, русские прочитали с некой яростью и болью гуманизм, неслыханный для Запада. И Запад изумился.
Это вы революцию так называете?
Я сейчас называю 19 яростью и болью. 19 век. 19 век. Это русская литература. Которая, русская литература, и весь 19 век предуготовлял, конечно, революцию, да? Значит, конечно, революцию. Причем серию революций в России. Но было огромное количество крестьян, мы знаем, да, там 60-65 миллионов на 1861 год. И среди них несколько десятков миллионов, по крайней мере, испытали чувство несчастья, глубочайшего несчастья. От освобождения из рабства. Освобождение из рабства десятки миллионов наших предков, с моей точки зрения, восприняли как сиротство. То есть свобода в России свобода есть форма сиротства. Понятно?
Да.
А рабство есть форма правильного детства. Понимаешь? Правильное детство есть рабство, а свобода – сиротство. А народ – ребенок. А власть папа с мамой. Понятно? Значит, вот эти люди, придя к власти после 17-го года, после 17-го года было востребовано, и огромное переселение состоялось, крестьян в города, крестьян, выросших на ощущении сиротства от свободы. И они построили нам этатизм советского типа, который был чем-то похожий на муссолиниевскую систему, на ультраправую систему, этатизм советского типа. Они построили. Рабы захотели снова рабство, понимаешь? Рабы захотели снова крепостничество. Вот что
как-то
произошло.
Как-то обидно все это, мне кажется, называется.
Нет. Рабы захотели снова крепостничество, как ответственного рабства. Как ответственного рабства, где тебе дадут компот в 4 часа дня на полдник. Понятно, да? Независимо от того, что ты делаешь. Поэтому на самом деле идеи свободы, которые пришли в Россию в 17-м году с большевиками, великие идеи, великой свободы, не были восприняты всеми. Вчерашние рабы захотели снова крепостничество. Они захотели крепостничество как более ответственная система. Рабство более ответственная система, пойми ты. Потому что хозяин должен накормить тебя ужином, понятно? Если ты была... Вот ты свободная, ты не знаешь, сегодня поужинаешь или нет. А если бы ты была в рабстве, моя рабыня была бы, например, Аношка. Ты бы знала, что я работорговец, рабовладелец. Я тебя ужином накормлю. Ну, это очевидная вещь, правильно? Значит, раб... В этом смысле уютнее живет. Понятно. Поэтому, когда ты обвиняешь...
Как существо бессмысленное, бессознательное,
да, уютнее, да. Когда ты обвиняешь рабов в том, что они снова построили крепостничество, ты ошибочно катишь баллоны... Позволь мне эту...
Интересное выражение.
Ты ошибочно катишь баллоны и бочку катишь. Ошибочно. На... Идеи гуманизма, великие идеи русской революции.
Которые не проходят вообще нигде.
Которые, к сожалению,
ни в Венесуэле,
не были восприняты детьми и внуками бывших рабов.
Да.
Дети и внуки бывших рабов захотели снова построить рабство. Но это не значит, что идеи революции плохие. Это понятно, да?
Не знаю.
Значит, дальше.
Может быть, и нет.
Послушай меня, что происходит с правнуками рабов. Что происходит? Они разрушают однажды внуки рабов создают концепцию на съезде коммунистической партии. Создают концепцию, догоним и перегоним Америку по производству холодильников, цветных телевизоров, мяса и молока. Мяса и молока.
То, чего не хватало больше.
Догоним и перегоним Америку. То есть дети рабов, внуки рабов объявляют, что их задача догнать Америку. То есть они переходят...
Потому что хозяин не дает ни мяса, ни холодильников.
То есть они переходят напрямую... Конечно. Да. То есть в их рабстве обнаруживается, что хозяин не дает ни холодильников, ни цветных телевизоров.
Ничего.
Ни мяса, ни молока. Вот такой хозяин плохой. Поэтому они хотят другого хозяина, американского хозяина. Рабы начинают хотеть американского хозяина потихонечку.
Да.
И свергают собственную страну. Свергают, собственно, разрушают собственную страну.
Да.
Всю эту историю прекрасную я расскажу тебе после 9. Сейчас в движении. Поехали.
Подъем. В движении.
Да, поехали, значит. Сейчас мы в движении, секундочку. 6 баллов. Во-первых, во-вторых, сегодня очень тяжелый день, ребят.
Сегодня очень тяжелый день. Снегопад был. А знаешь, почему 6 баллов?
Ты знаешь, как я сегодня несся по Новой Риге?
Я с Новой Риги.
110 километров в час. У меня было головокружительное ощущение, что я быстро еду.
Может быть,
потому что я несся по целине снежной.
Ужас.
Что есть глаз, снег.
А мотоциклисты вас обгоняли?
Никаких мотоциклистов. У меня я шел на переднем приводе на каравелле, Volkswagen Caravella. Передний привод с шипами, на шипах. 110. Не знаю. Так вот я думал, если машину убрать, вот эти ленивых пентюхов, идиотов, которые соплю на рукав наматывают, я бы, может, и 130 шел. Но там стояла целая толпа пентюхов, которые наматывали сопли на рукав, мне пришлось идти 110. Ну, хорошо, я хочу вам про погоду рассказать, Сек. Значит, что у нас в Нахабине? Вас не интересует Нахабино, вы живете в более изысканном месте, правильно, в Москве, я заметил. Посмотрите, что будет. Сегодня... Нет, давайте я вам 48 часов лучше почитаю. Следующие 48 часов. Значит, снег. Потом дождь начинается в 12. В 13 часов начинается вероятность дождя, которая 100%, достигает 100% к 16-17 часам. Будет дождь. Который закончится только в 3 часа ночи. То есть сегодня...
Заморозками, говорят.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, понедельник, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка! ведущий этой программы.
Кидоренко.
Слушай, я по часам тащу вам погоду. Интересно, по часам я вам даю по часам. Значит, смотрите, еще раз. 9 часов снег, минус 1. 10 часов утра снег. Это вот в Москве в вашей. Я-то в Нахабине живу. Ну ладно. В 11, значит, снег с дождем. Потом в 12 снег с дождем. 13 дождь. 14 дождь. И так все время дождь. Дождь усиливается к 16 часам. В 16 часов хороший дождь. В 17 прям хороший дождь. 18, хороший дождь, 19, дождь, 20 часов, дождь, 21, дождь, в 22, дождь, потом начинает убывать, в 23 убывает дождь, послабее, в 23, дождь, потом в 0 часов послабее дождь, и потом в час ночи еще слабее, в 2 часа ночи еще слабее, в 3 часа ночи, значит, сильный туман, в 4 часа ночи, 3 часа тепла, 3 градуса тепла в 4 часа ночи будет. 3 градуса тепла. Начинает остужаться потихонечку. Остужается. 2, 1, 1. К 7 утра 1 градус тепла всего. К 12 дня завтра 0 градусов тепла. Но без осадков. А значит, в 16 часов 1 градус тепла. Там 10% осадков. Ну, то есть малое количество. И затем начинает минус 21.00. Завтра в 21.00. Внимание. Сегодня в 21.00 будет дождь. А завтра в 21.00, завтра, уже, глянь, что, минус один. Минус один. Но это ерунда, на минус один, нет, на минус один ничего не примерзнет, не волнуйтесь, пожалуйста. А вот минус три будет, ажник в среду, минус три, в 5 утра, когда мы узнаем, кто президент Соединенных Штатов, будет минус три. Понятно, о чем я говорю? Потихонечку. В Буэнос-Айресе, кстати, плюс 24. Ну, просто чтобы вы знали. Я смотрю,
там всегда так?
Нет, сейчас весна началась. Мать, весна.
А зима как
весна,
была? Весна. Тоже было
зима
минус 3?
Была. Ой, отвратительная зима была. Плюс 16 бывало иногда. Абсолютно. Значит, смотри, сейчас в Барселоне, сейчас объясняю. Сегодня в Барселоне плюс 12, холодно. Завтра 15, в среду 17. Это Барселона. 17. Значит, ну, в среду. А в Буэнос-Айресе 23. Там началась весна, товарищи. Весна. 23. Завтра 22. А в четверг в Буэнос-Айресе уже 26.
Теплее.
Да. 23. Вот такие вот вещи пошли. 23, 26. 23, 26 в Буэнос-Айресе. Весна.
Может, поставим весна. Это? Ой,
да нет. Сегодня какой день? Я прошу, напомнить. Сегодня праздник, день, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Великой русской революции. А ты говоришь.
Мы пошли новый мир построить.
Тут есть очень боевые слова
вас
такие. Это же. Нет, меня нельзя.
Нет, не вас.
Слушай, тут есть довольно такие жесткие тексты. Понимаешь? Там типа палачей, там свора палачей и так далее. То есть там серьезно,
да,
серьезно.
Да, да. Коррелировал с реальностью.
Серьезно, серьезно. Это что, мать?
Ну, я...
Пробирает? Не ври.
Я теперь думаю, знаете, о чем? Вот я слушаю это и понимаю, да, что на самом деле все такой порыв классный был, классный, а все это потом покрылось классный, такой классный коростой, послушай, лжи, вот этой,
значит, нет,
пропагандистской истории.
Приехала венесуэльская группа. Телевизионная. И мне говорят, скажите, как вы строили социализм, и вот мы сейчас тоже строим социализм, и мы, так сказать, группа уж приехала оппозиционная Чавеса, еще при жизни Чавеса. Ну вот, мы сидели на Манежной площади, вот, так сказать, среди этого всего дурновкусия Церетелевского, значит, и я давал интервью. И я сказал им, а вы знаете, я сказал им, есть парадоксальная вещь. Социализм строился в Монголии, Кампучии, ну, Красные Кхмеры, да? Социализм строился при этом, вот я убежден, да, что строился в Швеции. Я убежден, что с элементами социализма абсолютно серьезно развивается Канада, Норвегия, Австралия, значит, с элементами социализма, да, такими крупными, ну, махровыми. Значит, и в то же время ГДР была социалистическая, и Россия была социалистическая. Поэтому я говорю, знаете, мой вывод такой. Венесуэла строит венесуэланизм. Венесуэланизм. Монголия строила монголизм. Монголизм. Угу. Кампучия строила кампучинизм. А Россия строила русизм. Ну что, русизм, понятно, да? Потому что есть русские силы, силы русские, русской земли.
Идея это наднациональна.
Идея наднациональна. Она говорит тебе о следующем. Слушай, идея простая. Она говорит тебе следующую максиму. Простую максиму. Всем. Немцам. Одна и та же идея.
Да, корейцам.
Сообщена. Одна и та же идея. Немцам, шведам, канадцам, корейцам,
да,
значит, кампучийцам
и
кхмерам, красным кхмерам, точно, китайцам, русским и так далее. Всем сообщена одна и та же идея.
Да, какая?
Эта идея называется... И ангольцам. Ангольцы тоже строили со своим, да? Триншера, Фихмеда, Хвулусон и Африка. Ангола. Ну что ты, это тоже социализм. Значит, всем им сообщена идея, что нужна справедливое распределение доходов. Вот это идея.
И не работает. Зачем?
Нет,
я тут
работать,
дети спрашивали.
Работать обязательно.
Зачем работать в Берлине была построена стена?
Но в сласть. Не надо сейчас, не надо приводить комиксы. Не надо мне сейчас комикс сознания. Не надо комикс сознания. Вот послушай.
Пример одного народа.
Людям сообщается, и ты сообщи своим детям, что среди людей вообще... Есть чрезвычайно популярная мысль о справедливости.
Вообще, они знают и поддерживают.
Да, слушай меня. Да. О справедливости. Есть такая мысль о справедливости.
Да.
Эту идею сообщают монголам, хмерам, русским и так далее. Каждый из них делает что-то свое.
Да.
Значит, русский человек, будучи глубоко патерналистским существом, русский человек абсолютно патерналистское существо, ультраправое, русский человек в массе, я сейчас говорю, русский в массе, понятно, это нарицательно. Значит, русский человек, обладая ультраправым сознанием, этатистским иногда, значит, по-разному, потому что в Сибири этатизм читается иначе, понятно, да? Как бы там очень разные люди живут. Там на Дону и, например, в Тверской области разные этатизмы, и в Тульской области другой этатизм, понимаешь? Русские люди в разных формах своего этатизма, патернализма и патриархальности, тем не менее, все поголовно обладают ультраправым сознанием. Ультраправым. Как же они усвоили левые идеи Ленина? Объясни мне, пожалуйста. Ультраправый народ русский, усвоил идеи Ленина. Как? Ну, с какой стати? Ты понимаешь? Ну, это странно.
А восточные немцы? Почему у них не получилось?
Нет, восточные немцы просто продиктовали, но они все равно в силу собственной испорченности сделали чистенький социализм.
А стену зачем строили?
Да, послушай дальше. Ладно. Значит, каждый народ, узнав о том, что справедливость – это хорошо, и, наконец, поборов несправедливость, устроил собственную справедливость. Русские ультраправые люди, они ультраправые, мгновенно забыли идеи коммунизма, мгновенно, моментально, потому что они никак на русскую почву не ложатся. Никак. Потому что идея коммунизма...
мне кажется, они во всех сердцах теперь живут.
Вот послушай, в сердцах лежат, как ультраэтатизм. Ультраэтатизм, понятно? Значит, русские мгновенно забыли идеи товарищества, горизонтальной солидарности, горизонтального обсуждения всего. Стали требовать сильного царя, ну вот Сталин идеал. В сущности, Сталин идеал, да, сильный царь, который рыкнул, и все делается, а нет, так головы полетели. Русские люди извратили коммунизм, превратив его в ультраэтатизм, ультраправую версию, понятно? Ультраправую. Значит, а монголы по-своему извратили или творчески развили, а красные кхмеры... По-своему, убили 2 миллиона человек. Ты знаешь, красные кхмеры убили 2 миллиона человек. Это другое прочтение справедливости у них. Ну, тоже, справедливость тоже. Понимаешь, ГДР по-другому, а шведы еще по-другому.
У нас тоже нет точной статистики.
А норвежцы по-другому. А канадцы, у которых я вижу массу элементов социализма, по-другому прочитали этот социализм. Понятно? Идею справедливости. Поэтому, Настенька, все претензии к конкретным венесуэльцам.
Претензии к революционерам.
Нет.
В Канаде... Претензии, и Норвегии революции не было.
Требования справедливости не проходят сквозь режимы. Режим не пускает требования справедливости. Поэтому общество вынуждено проламывать это требование. В Канаде режимы не препятствовали требованию справедливости. В Швеции режим не препятствовал требованию справедливости. А в некоторых странах препятствовали, и пришлось свергать режимы. Понимаешь, в чем дело? Когда режим не препятствует требованию справедливости, его не надо свергать. А когда он препятствует, так получается в ряде случаев, мы знаем это из учебника истории, что его свергают. Ну, учебник истории это нам рассказывает. Понимаешь, почему его свергают? Потому что он препятствует требованию справедливости. А когда не препятствует, никто никого не свергает. Никто никого не свергает. Пойми ты, Настя, вот тебе весь мой краткий экскурс в историю революции, товарищи, которую я обожаю.
На бой кровавый, святой, правый.
Ну вот. Хорошо, Настя, ты продолжаешь, да. Ты продолжаешь делать скептическое лицо.
Да. Ну, у меня так песни не переубедишь. Я все-таки много видела.
Песни не переубедишь, но песни почувствуешь. Попробуй чувствовать, Настя. Попробуй, не отказывай себе в сердце, Настя. Не отказывай себе в сердце.
А я не отказываю, я вижу в сердце, я этим... Ну ладно, я не буду.
Понимаешь?
Я не буду, потому что слишком сейчас в меня помидоры полетят.
Тебя полетят и правильно полетят, потому что...
Потому что есть сравнение,
люди требуют, потому что люди требуют справедливости. Люди требуют справедливости. Ну, подожди, ну хорошо. Люди требуют справедливости. И в одних цивилизациях, в одних человеческих сообществах требования справедливости развиваются непротиворечиво, а в других человеческих сообществах требования справедливости развиваются через революцию. Ну, что теперь делать? Ну, вот как бы это так мы берем учебник истории и обнаруживаем это.
Да.
Мы обнаруживаем
потом
экспортируем
это. Экспортируем другим,
да,
навязываем.
В том числе и экспортируем счастье, да, по-всякому бывает. Потому что у нас мессианский народ. Наш народ – мессия. Понятно? Да, здравствуйте, в этом смысле.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте. Здравствуйте,
это Фрог.
Да, Фрог, здравствуйте.
Я хотел отметить один момент, что в матрице, в народной душе так и не получила отпечатка вот это событие, которое случилось с Россией в 91-м году. Не нашлось любви и слов каких-то теплых.
Никаких.
Для того, что произошло в 91-м году, и народ это не воспел, и это значит, что он это не любит. Вот я что хотел сказать. Это на самом деле странный парадокс, что вот эта якобы свобода, за которую вот бились, да, в конце, так сказать, в 70-х и 80-х, и в конце концов, которую получили при Горбачеве и Ельцине, это свобода не воспета.
Очень важное наблюдение. Настя, где былины народные, где сказители?
Я согласна, да.
Невоспета, да.
Потому что не было указа. И слава богу, если бы мы сейчас ходили с вами и читали Борячевки в честь 91-го года, следуя заветам Бориса Николаевича или кого-то там,
ты
это
не
было
права,
бы еще
Настя.
Хуже.
Настя,
я хотел сказать одну простую вещь, что если невоспета, то любви нет.
Нет любви, Настя.
Это не так. Вот воспета, почитайте Булгакова, пожалуйста.
Фрог, она не понимает простой вещи.
Вася зазвучала на меже, как этот самый...
Она не понимает.
К сожалению,
знаете что? Забито штампами. Вот я с этими штампами борюсь. Значит, Настя, вот брались старые песни, ты знаешь, да? Отряд молодой поскакал на врага, вот этот. И отряд та-да-ра, та-да-ри, та-да-ра. Это песня каторжников. То есть люди придумывали слова сами, без всякого приказа. Без приказа. Она этого не понимает. Слушай, значит, я тебе скажу, огромный песенный пласт существует, революционный, который придумывались слова красными на старые песни. Значит, вот этот вот отряд молодой, вдруг не знаю, и боец молодой.
И огромное количество
авторских песен. Это песня, лишь только в Сибири.
Которые думают,
что полагаются в Сибири народами, а на самом деле их есть заря. Слышен звон кандалов, раздается звон кандалов.
Послушай меня.
Интеллигентные еврейские мальчики, охваченные идеями революции, писали, да. Значит, звон кандалов раздается. Потом эта песня становится, и отряд молодой. Она поскакала на врага. Потому что люди на старые мелодии, полюбившиеся мелодии, придумывают новые революционные слова. Понимаешь, Настя?
Да.
Тебе это не доказать. Но это без приказа, без политбюро, без ничего рождается на фронте. Настя, это... Понимаешь? Это само возникает, потому что это творчество масс. Понимаешь? А ты хочешь сказать, что без приказа это не делается? Сейчас. Тут что-то проигрыши какие-то.
Красная армия всех сильней, дружи красная, сжимает властно, вождь позорит, ах, бой! И все должны мы неудержимо вести последний смертный бой. Так дружи красная, сжимает властно, вождь позорит.
Вот тебе пример. Это песня. Я сейчас не ручаюсь, ребят. Простите меня, пожалуйста, за невежество, конечно. Я не ручаюсь, но переделывалась масса песен. Переделывалась масса песен. Вот это «Там вдали за рекой». Значит, эта песня исполняется впоследствии в фильме «Там так закалялась сталь». Эта песня рождается в 19 веке как каторжная песня. Потом она используется в русско-японскую войну. Там юнкера, герои юнкера. Затем ее поют красные. Начиналось с того, что лишь только в Сибири займется заря, слышно, звон кандалов раздается, вот эта песня. А до этого она была, кстати, сивильская. Сивильская песня какая-то с испанскими словами. Понимаешь? Значит, и ты не понимаешь, как это народ творит. Народ творит. 91-й год, справедливо говорит Фрок, вообще никак не воспет.
Из буденновских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине.
И что ты имеешь против еврейских мальчиков? На секундочку, я хотел бы...
Я не против, я не к тому, что насчет народа...
Что ты имеешь против еврейских, польских, что армянских мальчиков? Армянских мальчиков?
Песни,
будешь говорить, как черносотенка? Народными. Будешь говорить, как...
Нет.
Черносотенцы?
А что, это
полячишки, армяшки будешь говорить, да? Жиды,
слово,
ты будешь черносотенка? Ты черносотенская
юноши?
Сволочь, скажи мне. Ты против еврейских мальчиков?
А эти слова
ты против армянских мальчиков? Ты против польских мальчиков?
А черносотенка.
А ножка черносотенка.
Ну вот.
Все. А ножка черносотенка.
Доехали.
Да. Капли крови густой из груди молодой на зеленую траву сбегали.
Объем. Обзор прессы.
БК сегодня рассказывает о том, что у нас дружинники заменяют полицейских постепенно. Стихийно возникшие в регионах дружинники начинают выполнять функцию полиции. Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге по заказу Центра стратегических разработок опубликовал аналитический отчет «Локальные инициативы охраны общественного порядка в России». Двоеточие. От народных дружин до муниципальной милиции. Автор работы – эксперт Центра стратегических разработок и научный сотрудник института Екатерина Хаджаева. Изучила 22 региональные инициативы по охране общественного порядка от казаков и дружинников до парамилиции и офицеров России. Более подробно смотрите на сайте РБК. Александр Минкин на сайте Московского комсомольца, пока только опубликована его критическая колонка, потому что была выдана тут у нас, оказывается, премия в 1 000 000 рублей, литературная, и «Щепотка сала» называется статья. Что думать? Престижную литературную премию «Ясная поляна» 1 000 000 рублей только что получила Нарине Абгарян за повесть «С неба упали три яблока». Ну и вот он критикует, разбирает там пафразно эту повесть, а также еще несколько произведений заодно других, даже других авторов. Ну, смотрите на сайте Московского комсомольца. «Ничего плохого нет в том, что Арнелла Мути станет гражданской России». Это Александр Рева комментирует новость. Сегодня материал также в МК. 9.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Можно вопрос, дурацкий. А почему еврейские мальчики, о которых ты отозвалась только что, враждебность снисходительная?
Почему враждебность снисходительная? Это же мне приписывается. Вы мне сказали, что
значит,
это народ
почему,
писал,
почему,
а я говорю, еврейские мальчики.
Еврейские мальчики? А почему они писали так красиво про революцию?
Потому
почему?
Что они по-другому не могут.
Почему они писали красиво? Почему? Почему они писали красиво? Вот почему они не вымышляли? Почему про свободу 91-го года ни одни еврейские мальчики ничего не написали? Вот просто, вот тебе Шаинский с Матусовским. Еврейские мальчики Шаинский и Матусовский.
Может, ты снова как мохнатый, на груди.
Еврейские мальчики неплохо писали, а? Что скажешь? Да?
Пишут.
А русские мальчики что не написали-то? Я вот хотел спросить про русских мальчиков. Что бы мне не жахнуть было?
Слышу голос из прекрасного далека.
Энтин. Фамилия человека. Просто тебе, для справки. Ага. Энтин. Энтин. Музыка Крылатова.
Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель.
Они писали.
Да.
Понимаешь? Так вот, вслед за Фрогом я хочу тебя спросить. Почему не воспеты другие эпохи? Почему?
Ну, нет заказа. Нет.
Что значит заказ?
Желания.
Ну, что значит заказ?
Темы.
Заказ есть. Заказ есть.
Ну, да.
Ходит Мединский. Обмылок убогий. Ходит Мединский. Заказывает. Где?
Ну где?
А?
Люди, конформисты,
позорище,
обслуживали,
позорище
сказать,
ходит,
власть,
министр культуры,
а
позорище, который считает, что Довлатов писатель 19 века. Довлатов 19 века писатель, с Герценом вместе уехал в Лондон. Довлатов, понятно? И с Суворовым вместе читали Лермонтова. Понятно? Вместе с Суворовым сели и читали Лермонтова. Довлатов с одной стороны, Герцен с третьей стороны. Понятно? В кафе. И Березовский рядом. И все это было в Набу. Нобу.
Это название ресторана?
Ну, я так понимаю. Ну, где? А где еще? А где еще они могли все это читать? Они читали Лермонтова. Все вместе читали Лермонтова. Понимаешь? Почему не воспета эпоха? Хорошая эпоха сейчас. Счастье. Пожалуйста, убивай космонавтов. Они лезут на небо. И вот, а вот с другой стороны что? Понятно?
Остался дом с дымкою степною, и скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу.
Поляк.
Да.
Поляк, рождественского отец, поляк, служил в НКВД, ОГПУ НКВД.
Но не народ эту песню написал, чей,
Станислав,
да?
Нет, ты же сказала, еврейские мальчики, я тебя допомнил, армянские и польские мальчики.
Хорошо.
И польские мальчики. Станислав Никодимович Петкевич, отец Роберта Рождественского, работал в ОГПУ НКВД. Видишь, польские мальчики тоже зажигали.
Плохо.
И неплохо.
В большом дому и полночи, и полдни. А я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни.
зарекайся, пожалуйста, запомни, товарищ
память. Хорошо, Настя, с тобой все понятно и покончено. С тобой покончено. Все. Я не могу это самое бесконечное.
Хорошо.
Да?
Да. Вот
хорошо.
Проблемный Приморский океанариум был освещен.
Нет, давай займемся современной эпохой, так. Пожалуйста. Давай, я сейчас Поклонскую тебе выдам. Просто вот, понимаешь, я тебе дам Поклонскую.
А то все пересказывают,
да,
пересказывают.
Тебе пересказывают. Хорошо. Поклонская, Суворы. Поклонская. Я это не выложил. Здесь сейчас я напишу. Поклонская. Подожди. У меня здесь эскейп. Сейчас. Наша Родина Революция вместо этого выскочила. Видишь? Вот так. Поклонская. А все выходит автомат Калашникова. Помнишь, как это?
Правительство запретило требовать 85 видов документов у граждан.
Ну и правильно.
Прочитаю пока.
Хорошо. Значит, смотри. Великий Суворов. Много выложено, значит, Поклонской всевозможной. Я не знаю, в полной ли степени здесь это выложено, но я тебе
смотри,
вот...
как говорится... «Служить хочу, да прислуживать тошно».
«Служить бы рад, прислуживаться тошно».
Да, да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому...
Не Чацкий у Лермонтова случайно?
И Суворов тоже, значит, они оба сказали.
«Усраться можно». Знаете, как... Моя бабушка говорила, в таких случаях «усраться можно». Елена Дмитриевна... Да, нет, потому что они действительно говорят, оба сказали. Ну, оба, конечно, сказали.
Ну, но ведущий ты тоже же перепутал уже у нас немножечко.
Да, я тебе говорю о нынешнем веке прекрасном. Прекрасно. Ты представь себе такое, что мог сказать человек, учившийся в советской школе такое. Нет, ни один. Ни один не мог такого сказать. Слушай еще.
Знаете, как говорится... «Служить хочу, да прислуживать тошно».
«Служить бы рад, прислуживаться тошно».
Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому...
Не Чацкий у Лермонтова случайно?
И Суворов тоже, значит, они оба сказали. Вот, поэтому...
У Грибоедова, прошу прощения, боже мой.
Да ей в ухо говорят. Это ей в ухо говорят, конечно.
Звукорежиссер был более образован.
Звукореж говорит в ухо, конечно. Звукореж говорит в ухо, исправься, дура. Понятно? Значит, вот Настенька, вы.
На самом деле,
я говорю, песни пою, я пока молодая. Научный прогресс всенародно осудим. Убивай космонавтов, они лезут на небо и делают, что недозволено Богом. Я знаю, им нет никакого прощения, им не наслаждаться под райским пологом. Убивай космонавтов, они лезут на небо и делают, что недозволено Богом.
Это вы, Настя. Ну, это вы, Настя.
Ну, да, мы, может быть, да, конечно.
Сколько лет Поклонской? Поклонской сколько лет?
Быстро вам ответить. Интересно.
Ну, так, примерно. Вики, открой
Поклонской. Вики. Меня, я думаю.
Поклонская, Вики, открой, пожалуйста. Она училась в украинской школе, она продукт украинского образования.
Да, об этом уже успели, так удобно, любой ее...
Нет, ну она действительно продукт украинского образования. Она в 10-летнем возрасте, она переехала, она была, как ты знаешь, нет, она жила в Донбассе.
В русском мире.
Она жила в Донбассе, а потом переехали в Евпаторию, где она училась в школе по украинским учебникам, украинское образование и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну вот, так что, ну давай будем откровенны, что вот это так. Понимаешь?
Ну, вы думаете, оно сильно прямо отличается от нашего? Ну,
украинское образование?
Я думаю, что уже... 80-го года уже... она на самом деле 80-го. В школу пошла, в 87-м, в Советском Союзе, в первый класс училась.
Какой, где у нее день рождения? Когда? Когда день рождения, скажи мне, пожалуйста? Сейчас, мне очень важно.
Сейчас. 18 марта.
18 марта. То есть ей исполнилось 36.
Может, она в 6 лет
ей исполнилось 36.
Пошла.
Исполнилось 36. Исполнилось. Полных.
Да.
Полных 36. Я к тому, что еще исполнится 36.
Начальная школа, или... она все в Советском Союзе.
Ну, прекрасно.
Общая.
Вот это говорит о чем? Объясни мне просто.
Да это говорит, на самом деле, о том, что кто угодно может. Все что угодно. Нет, теперь включая ведущих. Вот я бы так.
Я не выгораживаю ведущую, если позволишь. Я не выгораживаю. Я тебя спрашиваю. Охарактеризуй, пожалуйста, выскажись ты.
У меня больше другие вещи в Поклонской, ну, как бы удивляли в последнее время.
Вот этот диалог ты сейчас услышала.
Да, да, да.
Пожалуйста, выскажись. Я прошу тебя.
с осуждением?
Нет, выскажись с оценкой. Мне нужно, чтобы ты заняла позицию. А не ускользала.
Это имитационный разговор.
Как масленок на масленок, одинокий масленок.
Мне кажется, что я с невыученным уроком пришла.
Ты ускользаешь, как одинокий масленок на блюдечке.
Мое впечатление, что это имитационный разговор. Это разговор-имитация. Ну, имитация, то есть кто-то пытается высказать мысль, пользуясь цитатой, неточной, неверной, но примерно откуда-то оттуда, его пытаются поправить, тут же ошибаясь. Ну, то есть это имитация такого высокого интеллектуального уровня разговора. Может быть, если бы чуть проще строились бы фразы, было бы интереснее. Но мы же понимаем, что на самом деле тут есть уже столько... Тут две такие волны схлестнулись в интернете. Тут и Грибоедов уже у Суворова служил. На самом деле был момент, когда он был в подчинении у Суворова, ну, в косвенном. Вот. И действительно Суворов сыпал поговорками. И, может быть, Грибоедов как писатель... взял из воздуха, значит, эти суворовские высказывания. Кто-то защищает поклон. Кто-то говорит, это вообще все не важно, киньте первый камень, кто не ошибался в цитатах.
Всем это Говорухин говорит.
Да, да. Ну, он не один там...
Ну, Говорухин да. в частности.
В частности, да. К нему обращаются Говорухин, а другие говорят, что вы вообще в это... Значит, зачем защищать? Посмотрите, кто, что это неучи, они в дипломе. Сначала прокуроры, да какое образование? Кто-то...
Значит так, а я, если позволишь, никакой позиции занимать не буду. Я относительно Поклонской,
да.
Потому что она девка хорошая, несмотря на то, что ей 36. Девка хорошая. Я вчера предложил, ей надо на бонгу идти. Вот на бонгу
что
она...
такое на бонгу?
Это идти вот на бонгу такое? Никто не знает, что
никто
такое идти
знает,
на бонгу.
Что такое на бонгу.
Вот я сказал, это просто звук такой, бонга, бонга-бонга.
Что это?
А у меня вчера нет. Я сказал, и все.
Я видела в чатике в нашем
да.
рабочем. Но я не
я сказал Поклонскую на бонгу.
Да.
И никто не понял.
Молчат.
И все молчат,
ага, да,
потому
да,
что
да,
никто не понял. Почему? Потому что вы не знаете, что такое бонга.
Ну,
я знаю. Я знаю. Не буду рассказывать. Потому что я не. Я еще я ответственный человек, я на
радио. А это была шутка.
На радио. Нет, это не была шутка. Это не была шутка. Но я ответственный человек, я на радио. Я не буду рекламировать подобные странные места. Люди порочные меня поняли.
Понятно.
Понятно.
Музыкальный инструмент, народ. Я смотрю Википедию, ничего.
Хорошо.
Такого.
Слушайте, вы поняли фразу, 30 секунд на голосование. Вы поняли фразу Поклонской «надо идти на бонгу»? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень простой, очень простой голос.
Нет, ничего не поняли.
Да, Поклонскую, Поклонскую на бонгу. Вы поняли, 134-21-35, не поняли, 134-21-36. Между прочим, 30% поняли, 21, 38.
Да они придуриваются, пускай позвонят, расскажут. Поняли, Чацкого.
Все, 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 31%. Все, я остановил голосование. 31% понял. 32.
31%.
32, 32, 32. Поклонскую на бонгу. Поклонскую на бонгу.
Какая-то тема, хэштег.
Там действительно очень, очень целомудренные девушки собираются. Целомудренные девушки. Вот, которые время от времени тоже цитируют кого-то и так далее. Ну, вот как мне показалось. Слушай, такое специальное место, где собираются целомудренные девушки. Да.
да.
И обсуждают какие-то нравственные, глубоко нравственные вопросы.
Стремящиеся... Да, уже хочется попасть туда с определенной целью. Я поняла, это мужчине. Я поняла.
Да, я.
Прекрати.
Ладно, хорошо. Слушай, давай это самое. Я должен восполнить ваши пробелы в образовании, товарищи.
Срочно.
Я хочу изучить рядом с вами, вместе с вами. Все, мы не будем больше обсуждать Поклонскую. Поклонская продукт эпохи. Продукт эпохи.
То есть приходит там на радио.
Невежественнейшее существо.
Еще.
Послушай меня. Невежественное существо, призванное народом своим. Вот слушай меня. Давай опишем ситуацию так. Давай опишем ситуацию так, будто мы с тобой инопланетяне. Прибыли из космоса только что. Мы говорим, мы попали в эту точку. Ну, Земля так вращалась. Это не специально, это случайно. Мы попали в эту точку. Могли попасть в какой-нибудь ад. Вообще могли в море попасть. Смотрите, мы попали на сушу. Попали на сушу в какой-то Г Москва. Написано Г Москва. Черт, что за Г? Ну, Г какое-то. Хорошо, Г и Г, они так сами пишут. Ну, что теперь делать? Хорошо, мы здесь сидим.
Город пишут везде, в паспортах.
Г Москва, я знаю. Так, слушай, дальше. Слышишь?
Да.
Дальше. Мы попали в Г Москва и спрашиваем, кто здесь что-то, последнее интересное высказывание в сфере гуманитарного знания. гуманитарное знание. Мы пытаемся изучить цивилизацию. У нас два звена. Одно техническое пошло изучать. Техническое.
Да.
Там, где мылом дерюшку наматывают на трубы, и потом трубы увинчивают, значит, это вот техническое пошли изучать. Да? Или канализацию на тряпочку с соляркой, значит, сажают. Это вот там пошли. А мы с тобой гуманитарное знание. Мы видим перед собой, давай опишем, что. Мы видим перед собой невежественную, никогда не учившуюся женщину, не знающую культурных основ и культурных кодов собственной цивилизации, которую она себя приписывает. Мы же не Шекспира спрашиваем, правильно? Нет? Нет? Не Алису в «Стране чудес», которая там англосаксонский мир обязан знать почти наизусть. Алису в «Стране чудес» и Алису в «Зазеркалье». Мы ее не спрашиваем. Почему? Потому что она не из англосаксонского мира, правильно? Хорошо, мы ее не спрашиваем ни слова оттуда. Мы ее спрашиваем: скажите, пожалуйста, вы к себя к какому миру относите? Она говорит: к русскому. Окей. Культурные коды русских каковы? Она говорит: вот Суворов сказал, служить бы рад. Служить я рад, а прислуживать тоже. Или как она сказала? Подожди, надо возобновить. Я не помню. Она как-то сказала кручено. Еще раз.
Знаете, как говорится... Служить хочу, да прислуживать тошно.
Служить хочу, да прислуживать точно. Она тошно. Так сказал Суворов. Говорит Поклонская. Мы с тобой говорим. Перед нами невежественная женщина, не знающая культурных кодов собственной цивилизации, которую она себя приписывает, которая призвана своим народом, уважающим якобы культурные коды, она призвана своим собственным народом создавать законы для этого народа. То есть народ хочет, народ чего хочет народ? Чтобы невежественная женщина, чуждая культурным кодам собственной цивилизации, создала для него, для народа, законы. Вот так народ хочет. Ну что теперь делать? Мы что с тобой напишем в нашу чертову цивилизацию инопланетную? Вот скажи.
Что?
Ну, мы должны рапорт послать в инопланетную цивилизацию.
Мы пишем,
земляне таковы. Они призывают невежественных женщин, выглядящих молодо и привлекательно, не знающих культуры собственного народа, писать для них законы. Земляне таковы, говорим мы. Оттуда, наверное, удивляются с нашей планеты. Нет?
Не знаю. Может быть, у нас там то же самое.
А у нас правят идиоты там, конечно, на нашей планете.
А где-то по-другому.
Которые везде вообще трех слов связать.
А женщина симпатичная, там только одна тоже.
Тёлочка.
И тоже Поклонская.
Тёлочка. Ее держат в специальной клетке. Помнишь, это у Воннегута?
Нет.
У Воннегута.
Не буду имитировать.
Ну, хорошо.
А то я сейчас опозорюсь.
А помнишь, как Суворов сказал?
Я про Суворова вообще мало помню.
Сирена Титана, прочитай, Воннегута. Сирена Титана.
Я там знаю, что в Петербурге есть пирожное
Милоки, Суворовское. Милоки говорят, ему говорят очень следующее, вкусно, что человек ему говорит, что ты будешь трахаться с моей женой в специальной клетке на Марсе. Человек, который появляется с собакой. Он говорит, ты будущего своего не знаешь, а ты будешь скоро, в скорости, трахаться с моей женой в специальной клетке на Марсе. Вас будут показывать в зоопарке. Понятно, да? Ну вот. Хорошо.
Мне сразу хочется спросить, почему это с его женой?
С его женой.
Со своей женой?
Нет, с его.
С чужой-то женой.
С чужой женой, абсолютно верно.
И так спокойно об этом женой говорит?
Да, он говорит, конечно.
Из Ивана Васильевича имеет профессию, да.
И конечно, вы спокойно конечно, об этом говорите. Конечно. Потому что он исчезает и потом на 90.
Интересный вы человек.
Да. Ну так вот, понимаешь? Значит, мы там, а там у нас такой адок совсем на той планете, да, товарищи?
Да.
Скажите, пожалуйста, а это деградация общества или нет?
Нет.
Нет, это деградация.
А съезд народных депутатов возьмите с таксистами?
Нет. Скажите мне, пожалуйста, вот то, что мы, земляне, выбираем себе законодателя, невежественного человека, не знающего культурных кодов собственного народа. Это деградация? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это деградация нас, землян. То есть мы, земляне, здесь, ну вот для инопланетян, мы, земляне, деградируем. Деградируем. Да, 134-21-35. Мы находимся на пути деградации. Ну что мы в инопланетную сигнализируем цивилизацию? В инопланетную сигнализируем цивилизацию, что мы, земляне, деградируем. Мы находимся на путях деградации. Ну вот мы, долго деградировали, и наконец деградировали до этого уровня. Но нам это нелегко удалось. Ну, удалось. Мы деграданты, мы вырожденцы. Культурные вырожденцы имеются в виду. Понимаешь?
Да.
Культурные цивилизационные вырожденцы. Прости нас, Юра, прости, Юра Гагарин. Прости, прости. За все, и за это тоже. Прости нас, Гагарин, и за это тоже. Понимаешь?
Тут хочется сказать, а что он сделал? Просто лежал в кресле.
96 на 4. Настя, пожалуйста, 96 на 4. Запиши, пожалуйста.
Мы деграданты.
Мы, так, земляне, выбирая... Да, мы, земляне, выбирая в законодатели. Выбирая в законодатели. Невежественную женщину, не знающую собственных культурных кодов, находимся на пути деградации. 96% сообщают это инопланетянам. 4% считают, что это не так. 4% считают, что это не так. Во всяком случае, здесь нет закономерности, считают 4%. А вот 96% видят здесь закономерность. После вдвижения и новостей продолжим я с вами для себя тоже, чтобы удержаться за ту ниточку, которая нас отделяет от окончательного падения в дерьмище, я с вами пройду вновь «Горе от ума». Хотите, я вам почитаю в следующий час «Горе от ума». Договорились? Хорошо, поехали в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Моя кнопка переползла в центр Москвы из Внуково. Значит, запрещено теперь думать, что я во Внукове, а разрешено думать, что я в Замоскворечье. Видишь, как хорошо. Все-таки вот меня... То кидает то туда, то сюда. А потом я прямо глазами вижу, как моя кнопочка, вот эта красная в Яндексе, уползает во Внуково. Это значит, мне запрещено думать, что я в Замоскворечье, и предложено думать, что я во Внукове. Ну, как, вот, как можно охарактеризовать землян? Ну, как можно охарактеризовать землян, у которых это? Ну, это земляне. Я телепортирую, отправляю сигнал в мою цивилизацию, да, инопланетную. Землянам предложено считать, что они то в Замоскворечье, то во Внукове. Произвольно какой-то дядя нажимает кнопку, и земляне считают, что они снова в Замоскворечье. Слава тебе, Господи! Только что я был во Внукове. Видишь, я ползаю туда-сюда. Ну что подумают инопланетные люди про нас? 4 балла, кстати, никто не поехал. И правильно сделали. И нефиг ездить сегодня. Плохой день. Где стоит больше всего... Пресня стоит больше всего. И перед Пресней, около Ваганьковского, вот там. Все, ребята, стоит. Плотно. Почему, не знаю. Что-то случилось. Не знаю, может, хоронят кого. Дальше. Еще. От Академической. Под Дмитрия Ульянова. Все стоит на подъезде к Ленинскому авеню. Ленинское авеню все тормозит. Вам понятно? Ленин виноват. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Новошко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Смотрим по-настоящему важные вещи, прежде чем займемся гуманитарочкой. Значит, гуманитарочка у нас вот такая. Сейчас, подожди, нет, по-настоящему важные вещи вначале. Итак, доллар 63.86, евро 70.64. 63.86 по доллару. Раз. Дальше. 46.26. И 1.10. 46.26 это нефтица, кормилица, заступница. Единственный смысл и опора существования. 1.10.64. Главная пара. Доллар, евро, 1.10.64. Значит, мы возвращаемся, конечно, этому самому. Убивай космонавтов. Нет, мы возвращаемся к Поклонской, которая 96% наших слушателей, пожелавших позвонить в это антинаучное, безусловно, телефонное голосование, говорят, что мы, земляне, выбирая подобных людей для описания законов, находимся на путях деградации. Я напомню, этот прекрасный голос, этот прекрасный вам голос.
Знаете, как говорится, служить хочу, да прислуживать тошно.
Слушать брат, прислуживаться тошно.
Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому...
Не Чацкий, у Лермонтова случайно.
И Суворов тоже, значит, они оба сказали.
Они оба знаете, как... Да, они оба сказали. Оба сказали, а теперь и Поклонская сказала. Теперь кроме Суворова, Лермонтова, Чацкого, значит, все вместе. И Поклонская, вот все прекрасно. Все наконец-то высказались. Хорошо, слушай, я все-таки хотел бы вас вернуть к выражениям. Дело в том, что действительно уникальное произведение Грибоедова «Горе от ума». Абсолютно гениальное, абсолютно уникальное. Оно было впитано как губкою русским обществом. Его обсуждали все элиты. Его принял народ, это произведение, принял народ.
Да, в какой момент? Уже после революции или сразу?
Мне трудно. Я не настолько литературовед, но думаю, что после революции в любом случае да. В 20 веке в любом случае да. А насчет 19-го не берусь судить. Я не читал специальных исследований никаких. Значит, я знаю, что Пушкин высказывался о Репетилове далее. Значит, Пушкин находил Репетилова чересчур карикатурным. Вот, танцовщицу держал, да не одну, трех разом.
Кто последний раз, когда читал, на самом деле, Грибоедова, я в школе. Хорошо.
Ты читал, не читал, меня не волнует, сейчас прочитаешь.
Давайте прочитаем.
Займись делом, пожалуйста. Для того, чтобы перед инопланетянами не было стыдно, мы должны знать культурные коды собственного народа, собственной нации. Да? Мы можем называться русскими на основании того, что мы что?
Ну,
понимаешь, да? То есть мы коммунистов не знаем.
По улицам еще некоторые помнят.
Ну, все, хорошо. Значит, давайте вот афоризм. А, впрочем, он дойдет до степеней известных. Фраза «а, впрочем, он дойдет до степеней известных». Крылатая фраза, которой мы характеризуем людей, устремленных к карьеру. И вторая фраза. «Ведь нынче любят бессловесных». Это обе фразы крылатые. Обе фразы крылатые. «Ведь нынче любят бессловесных». Это слова Чацкого. «А, впрочем, он дойдет до степеней известных». «Ведь нынче любят бессловесных». Первое, да? «А потому что патриотки». Еще одна присказка из Грибоедова. «А дочек кто видал?» «Всяк голову повесь, французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки, к военным людям так и льнут». А потому что патриотки. Это Фамусов. Это Фамусов. «А смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Прекрасная крылатая фраза. Грибоедовская, которую произносит его герой Чацкий. «Когда в делах я от веселья прячусь, когда дурачиться, дурачусь, а смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Слава Чацкого. Дальше. «А судьи кто?» Чацкий. «А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма».
Господи, Крыма.
Да. «Ах, злые языки страшнее пистолета». Кто это говорит? Молчалин.
Я и мизансцены-то плохо помню.
«Ах, злые языки страшнее пистолета». Я не помню, где он это говорит, не помню. Но я думаю, что чуть ли не в самом начале, когда Фамусов застает его в комнате смежной со спальней Софьи, как ты помнишь. И вот в этот момент, по-моему, Молчалин отвечает Фамусову. Даже Софья начинает упрекать, что Фамусов, ну, он вдовец, что он приставал к Лизоньке, к служанке.
Да.
А чтобы он ушел поскорее. Значит, а Фамусов упрекает Молчалина, что почему он вдруг случайно оказался рядом со спальней Софьи. Ну, так вот. «Ба, знакомые все лица!» Это слова Фамусова. «Ба, знакомые все
оттуда,
лица!»
Вот
да,
туда.
Да. «Блажен, кто верует! Тепло ему на свете!» Чацкий. Это Чацкий. «Бывают странны сны, а наяву страннее». Фамусов.
Надо Фамусов. Записать себя.
Фамусов. Это знаешь, когда? Это когда Софья вот в этой же самой сцене, где Софья выходит из спальни, и, значит, ну, она там трахалась все время с Молчалиным же всю ночь. А значит, ну, конечно же, утром уже происходит. Ну, а что делать? Знаешь, совокуплялась. Да. Делала коитус. Хорошо. Значит, и... А может, и не делала коитус. Может быть, делала кунилингус какой-нибудь. Мы не знаем. Да, ну так вот, слушай меня. Значит, может, она была целомудренная. Я тебе рассказывал про целомудренную петербурженку?
Да, рассказывали много раз.
Мою подругу.
Берегла себя.
Берегла себя, предлагала анальный секс все время мне. Все время предлагала анал. Ну, из целомудренных побуждений. Потому что она хотела сохранить себя до мужа, до замужества. Ну, так вот, значит, хорошо. А в этот момент, когда их застает там Фамусов, она ему рассказывает сон, в котором сне понятно, что честный, но небогатый мужчина – это хорошая партия. Вот она через сон пытается до Фамусова достучаться, что надо выходить за Молчалина. А, кстати, когда знаешь, почему она хочет выйти за Молчалина?
Почему?
Потому что она старая дева, ей 18. Да, ей 18. Ей 18.
Старая дева.
Ей 18 или 18 с хвостиком. Потому что когда она крутилась с Чацким до его отъезда в Европу, ей было 15-16. И он уехал на 3 года. Он говорит, на 3 года. Значит, ей сейчас 15-16 было, когда она была правильного возраста для замужества. А ей становится 18-19, она старая дева. И поэтому она выходит за дурачка из Твери. Без дома, без фамилии, за Молчалина. Он же тверской чувачок. Об этом ему потом Фамусов говорит там. Что я сейчас не цитирую, я просто по смыслу. Что если бы я тебя не пригрел, сидел бы ты в своей Твери, говорит Фамусов. Дальше. В деревню, вот еще, прекрасно. В деревню, в глушь, в Саратов, к тетке. В глушь, в Саратов.
Да, это я помню.
Это Фамусов хорошо объявляет дочери. Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми. Подал ее от этих хватов, значит, в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать. Понятно, да? В деревне, к тетке, в глушь, Саратов. Это говорит Фамусов. В мои лета не должно сметь суждение, свое суждение иметь. Это говорит Молчалин. В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Ты чувствуешь потребность перечитать Грибоедова?
Умно. Да,
ты чувствуешь
очень,
потребность?
Конечно, конечно.
Перечитай, пожалуйста. Я тебя очень прошу, очень прошу. Век нынешний и век минувший, Чацкий. Да, Чацкий, да. Как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший? Свежо предание, а верится с трудом. Чацкий. Век нынешний и век минувший. Репетилов. Взгляд и нечто. Взгляд и нечто. Ты слышишь, часто мы говорим «взгляд и нечто».
Ну...
Это моя дорогая Репетилов.
Да.
У Грибоедова. В журналах можешь ты, однако, отыскать его отрывок. Взгляд и нечто. О чем бишь нечто? Обо всем. Что это? Взгляд и нечто. Мы говорим в речи. Ну, когда мы сталкиваемся, когда тебя спрашивают, что это за фильм? Ты говоришь, взгляд и нечто. Что за статья? Ты говоришь, взгляд и нечто.
Я сейчас не употребляла.
Взгляд и нечто. Это Репетилов, который танцовщицу держал. Да не одну. Трехразом. Понятно, да? Который пьяный, дурак. Все время. Слова Репетилова, обращенные к Чацкому. пожалуй, смейся надо мной. А у меня к тебе влечение. Род недуга. Влечение, род недуга. Угу. Крылатое выражение.
Да-да.
Любовь какая-то и страсть. Готов я душу прозаклась, что в мире не найдешь себе такого друга. У меня к тебе... У меня к тебе влечение, род недуга. Это крылатое выражение. Это тоже, тоже Грибоедов. Времен Очаковских и покорения Крыма. Ну вот, времен Очаковских и покорения Крыма мы уже привели. Это Чацкий. Все врут календари, говорит старуха Хлестова.
Угу.
Все врут календари.
Видите, как?
Да. А, вы нынешние, нутка, слова Фамусова, обращенные к Чацкому. Где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы?
Видите, их тогда уже не было.
Их тогда уже не было.
На самом деле.
Слова Софьи, героини моего романа. Когда ты говоришь о мужчине, герой не моего романа. Это слова Софьи из Грибоедова. Герой не моего романа. Чацкий. Но скалозуб, вот загляденье, за армию стоит горой, и примизною стана, лицом и голосом герой. Софья, герой. Не, она не повторяет слово герой. Не моего романа. Не воев... Герой не моего романа. Понятно, да?
Угу.
Это Грибоедов тоже. Да, водевиль есть вещь, а прочее все гниль.
Водевиль есть вещь.
Да, водевиль есть вещь.
Ну, хочется дальше все время. Не хочется, чтобы вы останавливались. Хочется все-таки все вместе. Давайте устроим.
Да, умный человек не может быть не плутом. Да, умный человек, это тоже Лепетилов. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Да, умный человек не может быть не плутом, когда же об честности высокий говорит, высокой говорит, какой-то, каким-то демоном внушаем, глаза в крови, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем.
Сам дверь... плачет, и мы все рыдаем.
Дверь отперта для званых и незваных, особенно из иностранных. Слова Фамусова. День за день, завтра, нынче, как вчера. Это говорит Молчалин. День за день.
Молчалин глубокий был человек.
Да, 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 да. Чацкий спрашивает, а прежде как жевали? Молчалин. День за день, завтра, как вчера. Чацкий. К перу от карт и к картам от пера. Дистанция огромного размера. Это чьи слова? Скалозуба. Он говорит о Москве. Дистанции огромного размера.
Лексутова в следующий раз.
Да, дистанции огромного размера. Я вас обрадую, Скалозуб. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Раз, два! А книги сохранят так, для больших оказий. Книги сохранят так, для больших оказий. Дома на «вы»... Но предрассудки старые, это тоже Грибоедов. Дома на «вы», но предрассудки старые, порадуйтесь. Не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары. Предрассудки.
Да-да.
Есть от чего в отчаяние прийти. Тоже крылатое выражение. И тоже говорит Чацкий, прерывая Репетилова. Послушай, ври, да знай же меру. Есть от чего в отчаяние прийти. И вот общественное мнение, Чацкий, про общественное мнение. Тоже часто используется эта фраза. Тоже часто. «Через какое колдовство, нелепость обо мне все в голос повторяют? Чье это сочинение? Поверили глупцы, другим передают. Старухи вмиг тревогу бьют. И вот общественное мнение».
Да.
«И дым отечества нам сладок и приятен». Кто говорит? Чацкий. Чацкий.
Суворов.
Чацкий.
Ха-ха.
Да. «Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен». Это тоже Грибоедов следует. Да, и кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Знаешь кто?
Ну, оттуда.
Чацкий.
Все,
Чацкий. Чацкий. кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Это, говорит, Чацкий у Грибоедова, не Суворов никакой нет. Миллион терзаний. Да, мочи нет. Миллион терзаний. Груди от дружеских тисков. Ногам от шарканья, ушам от восклицаний. А пуще голове от всяких пустяков. Миллион терзаний, по-моему, потом была статья у Белинского. Нет, может быть, я ошибаюсь.
Было такое?
Да, обязательно, конечно. Миллион терзаний. Прочтите. Заодно и Белинского. Минуй нас пуще всех печалей. И барский гнев, и барская любовь. Кто говорит? Лизонька. Лизонька, которую пытается облапать Фамусов.
Так.
Фамусов вдовец, как ты знаешь.
Ну, мы его поэтому не осуждаем.
Мы не осуждаем. Ах, от господ подалей, у них беды себе на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Говорит Лизонька, которая сплавила Фамусова. Она начала очень громко разговаривать у двери Софьи, как бы взывая к дочери.
Угу.
Понимаешь? А, молчали на блаженствует на свете слова Чацкого. На всех московских есть особый отпечаток.
Да.
Слова Фамусова.
Видите как.
Не поздоровится от эдаких похвал Чацкий. Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок Фамусов? Это как раз, когда он застает Молчалина около спальни Софьи. Ну, как не породить родному человечку?
Господи.
Фамусов.
Это надо всем записать
Фамусов.
Силовикам, мне кажется.
Как станешь представлять крестишку ли? Крестишка – это крест.
Угу.
Как станешь представлять крестишку ли? К местечку? Ну, как не породить родному человечку? Это Фамусов, Грибоедов, конечно. О Байроне. Репетилов рассказывает Чацкому. О Байроне, ну, о материях важных. Вслух громко говорим, никто не разберет. Я сам, как схватятся о камерах присяжных, о Байроне, ну, о материях важных. Частенько слушаю, не разжимая губ. Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп. Вот это не мешало бы часто повторять себе госпоже Поклонской, что она глупа, конечно, безусловно. Подписано так с плеч долой, знаешь такое? Подписано с плеч долой.
Ну, это я забыла уже такое.
Подписано так с плеч долой, это говорит Фамусов.
Да.
Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтоб множество не накоплялось их дел. Дай волю вам, оно бы и засело. А у меня что дело, что не дело, обычай мой такой. Подписано, так с плеч долой. Дальше. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Это, безусловно, говорит Чацкий. Чацкий в четвертом действии уже в конце. Вон из Москвы. Сюда, это эмиграция, знаешь, поросенок Петр мог бы то же самое. Да. Поросенок Петр мог бы то же самое. Вон из Москвы, сюда я больше не издок, бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне! Карету! Это Чацкий, Грибоедов. Грибоедов абсолютный гений, понятно? Грибоедов прошил всю нашу жизнь своими высказываниями, всю нашу жизнь. Послушай, ври! Да знай же меру. Это Чацкий к Репетилову. Послушай, мы ври, да знай же меру. Дальше. Поспорят, пошумят и разойдутся. К тому, к сему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Это Фамусов. О старичках-фрондерах. Пофилософствуй, ум вскружится. Фамусов. Куда как чуден создан свет, пофилософствуй, ум вскружится. То бережешься, то обед, ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. При мне служащие чужие очень редки, все больше сестрины, своячницы, детки. Это Фамусов. Привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. Чацкий. Прошедшего житья подлейшие черты. Чацкий. Арабское слепое подражание. Слепое подражание. Мы часто говорим о слепом подражании.
Да.
Впервые это из Грибоедова. значит, чтобы истребил Господь нечистый этот дух пустого, рабского, слепого подражания. Это Грибоедов, тоже видишь. Рассудку, вопреки, наперекор стихиям, принимают чужевластие иностранных мод. Он с иностранной модой борется. Свежо предание, а верится с трудом. Кто говорит? Свежо предание, а верится с трудом. Чацкий. Мы этот отрывок я уже читал.
Да.
Да. А век нынешний и век минувший, там свежо предание, а верится с трудом. Это Чацкий. Словечко в простоте не скажут, все с ужимкой. Фамусов.
Словечко
в простоте не скажут, все с ужимкой. Служить бы рад, прислуживаться тошно.
А знаете, сколько ему было лет, когда он это написал?
Сколько?
27.
27 лет.
Да.
27 лет. Грибоедов абсолютный великий гений. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Фамусов, сказал бы я, во-первых, не блажи. Имением, брат, не управляя плошно. А главное, поди-ка послужи. Чацкий. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Фамусов. Вот то-то все вы гордецы. Спросили бы, как делали отцы. Учились бы, на старших глядя. И так далее.
Какой вот был умный человек этот Грибоедов.
Да, Грибоедов великий абсолютно. Смешение языков французского с нижегородским.
Оттуда
Чацкий. 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 Здесь нынче тон каков, на съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков французского с нижегородским. Дальше. Счастливые часов не наблюдают. Приходилось слышать?
Ну, конечно.
Счастливые часов не наблюдают. Я обращаюсь к слушателям. Вам приходилось слышать? Это говорит Софья. Лиза, служанка, говорит ему. Ей, простите, Софья. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно. А в доме стук, ходьба, метут и убирают. Софья, счастливые часов не наблюдают. Тогда трахалась с Молчалиным. А там хорошо, где нас нет. Софья, гонение на Москву, что значит видеть свет? Где же лучше, где нас нет? Чацкий. Там хорошо, где нас нет. Это, это Чацкий. Тот, скажи, любви конец, кто на 3 года вдаль уедет. Чацкий. На 3 года уехал от Софьи. У школы зло пресечь, забрать бы книги, да и все книги, да и сжечь. Фамусов. Ум с сердцем не в ладу. Чацкий. Учение, вот чума, ученость, вот причина. Фамусов. Учились бы на старших глядя, мы уже прошли. Фельдфебеля в Вольтера дать. Скалозуб. Французик из Бордо. Чацкий. Числом поболее, ценою подешевле. Чацкий. Что говорит, и говорит, как пишет. Фамусов. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом. Фамусов. А чтобы иметь детей, кому ума не доставал. И тогда, ребят, шумим, братец, шумим, это Репетилов. И так далее, ребят, Грибоедова немедленно перечитать, многократно. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро еще раз всем. Россия пьет все меньше. Продажи алкоголя по итогам 3 кварталов с 2016 года падают, пишет РБК. Арнелла Мути, возможно, станет гражданкой России вслед за Жераром Депардье и Стивеном Сигалом. Об этом мы читаем в московском «Комсомольце». И там же о том, что старики в якутской богадельне недоедают и уже пишут письмо президенту и кому угодно, и рассказывают, что они уже на завтраке голодные выходят и ждут обеда и так далее. Это все сегодня в московском «Комсомольце» читайте, а в российской газете отчет об открытии памятника князю Владимиру, где были все наши руководители и представители всех конфессий. Выступал патриарх, выступал президент. Что они говорили, можете почитать на сайте российской газеты. Сегодня 7 ноября, и, соответственно, много очень материалов, посвященных социалистической идее или жизни посткоммунистического лагеря социалистического. И в «Ведомостях» сегодня статья по этому поводу. И оказывается, что только 44% граждан посткоммунистических стран за время перехода к рыночной экономике сократили разрыв в доходах с развитыми экономиками. У трети их жителей у трети жителей разрыв увеличился. Доходы 23% населения даже ниже, чем в 89-м году. президенты и рост. Мы стоим на пороге выборов в Соединенных Штатах, поэтому об этом тоже есть материалы. Новый президент США, который будет выбран во вторник, унаследует экономический подъем, продолжающийся уже почти 7 лет. Об этом пишет газета «Ведомости». 10.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Ты же сегодня совпало сегодня 7 ноября, а 6 ноября, 4 года назад, оказывается, сроки, как быстро летит время, стал министром обороны Шойгу. 4 года уже.
Уже целых 4 года.
Целых 4 года, можно чокнуться. Я абсолютно серьезно этому рад. И я хотел его поздравить каким-то образом. Ну, во-первых, поздравить с тем, что он министр. А нас с тем, что он министр, тоже поздравить. Но и поздравить в эту годовщину Великой Революции. Мне кажется, это очень правильно. А? А где песня-то, черт побери? Ну что, поздравили? Ну, поздравили, да. Шойгу с 4-летием в должности, а себя с тем, что Шойгу в должности, а себя с годовщиной Великой Революции тоже заодно. Понятно? Настена, радуйся, Настена. Ну скажи мне так, выпьешь сегодня, скажи честно.
Что?
Выпьешь чуть-чуть.
Я уже выпила с утра кофе с молоком, как обычно.
Красная кавалерия и брана, клиники нечистые ведут нас.
Это же тоже слова положены на музыку от другой песни, насколько я, если я правильно припоминаю, извини, пожалуйста.
Понимаешь? Пожалуйста, пожалуйста.
Пожалуйста, пожалуйста.
Сплошное разочарование. Каждый раз, возвращаясь мыслями к этим событиям, я...
Испытываешь их... разочарование.
Ну, я как бы продумываю, да, вот как это было, я
ну,
себе
почему?
Это представляю,
ну,
чем это
было?
Кончилось.
Это было,
и оказались правы те, которые сомневались, и все это было ужасно ни к чему.
Правы в долгу, и те, кто сомневались, всегда. Если взять срок какие-нибудь жалкие 300 лет, то те, кто сомневались, всегда правы.
И даже тысячи.
Ну, ты пойми, но тот, кто охвачен борьбой за справедливость и за человеческое достоинство, тоже прав. Ну, поверь мне.
Ох, нет.
А значит, священник Георгий Шерфетдинов, Нет, подожди, священник Сергей, простите, пожалуйста. Священник Сергей Шерфединов сказал, что духовно поддерживает экипажи кораблей российской авианосной службы. Каждое воскресенье он служит божественную литургию, готовит помощников для богослужений. Он сообщил, что на борту... Где на борту? На борту адмирала Кузнецова, который идет в Сирию, закончились нательные крестики. И просит прислать при возможности. Крестики закончились.
А у капитана закончились все нательные нолики.
Да, значит, закончились. И он говорит, пришлите крестиков, пожалуйста. По-моему, без крестиков современная армия никак не могёт. Нужно побольше. Я думаю, крестики не особо мешают людям.
Они могут помешать.
Все равно ребята знают, что они дети и внуки настоящей армии, советской армии. Ну вот, видишь, Настен. Хорошо, Настен, я тебя не... Ты пойми, люди не могут не жить порывом какой-то миссии, каким-то великим свершением, какой-то правдой. Людям хочется правды, правды. Паскудство, ну, Настенька, плохо, паскудство, да. Настенька, паскудство, унылое паскудство приводит тебя, многих землян, мы же с тобой сегодня инопланетяне, многих землян унылое паскудство приводит к разочарованию и полудепрессивному омертвлению души. Омертвлению души.
Каждой души.
Абсолютно верно. Абсолютно
когда
верно,
занят каким-то
верно
делом, у тебя она нет становится... какого-то
да,
паскудства.
Совершенно верно. Совершенно верно. Унылое паскудство делом охватывает твою душу, омерщвляет ее постепенно, превращает тебя в унылое животное.
И ты,
понимаешь, в чем дело? А русский народ вообще, я позволю себе некоторые суждения по наблюдениям, понимаете ли? Я просто наблюдаю давно русских, и я должен сказать, русские люди великие, великих свершений, люди... Русские – это люди великой миссии, великого служения, какой-то совершенно запредельной правды, понимаешь, русские. И когда русские вот погружены в неправду и невозможность правды...
Из одной неправды в другую неправду.
Да, они погружены в невозможность правды, в какую-то больную невозможность правды, вот они становятся... Горько им в душе, понимаешь? Ну что сказать, понимаешь?
Горечь в душе, надо с ней бороться самостоятельно, не убивая других людей, ни через убийство, ни через репрессии, ни через вот это все, а другим образом,
разве спорю?
Созидание.
Я разве спорю?
А
ну,
эти
правда
все
нужна
песни,
или
они
нет?
Сопровождали,
правда
они
нужна
нравятся,
или нет?
Потому что в детстве мы их слушали, а сопровождали они совершенно вещи такие.
Ну, какие?
Ну, страшно.
Ну, какие ужасные, вещи страшные страшно ты пережила в детстве? Просто
нет,
расскажи мне.
А когда-то они... А я сейчас вижу, что происходит там, не знаю, да на Украине просто. Я вижу этих там полковых, этих бригадиров или кто они там. И я понимаю, что те самые революционные фамилии, которые нам, они как бы в образе таких святых условно представлялись, они на самом деле примерно такие же были люди, да. И то, что там происходило, это был фарш, мясо, мясной магазин, эти голодные люди там. Да ну, я чего я тут говорю?
Ты знаешь,
это было страшно.
Ты не права.
Я так думала.
Ты не права. Страшное всегда было в жизни. Страшное всегда было в жизни.
Да.
Но люди, когда им страшно... А вообще, в жизни всегда есть страшно. Кто-то умирает от рака сейчас, в эту секунду.
Да, да,
в
да
эту секунду кто-то умирает от рака.
Да.
Кто-то достиг какой-нибудь, там, не знаю, третьей, четвертой стадии алкоголизма. Кто-то перешел на иные наркотики, и, вероятно, у него уже язвы какие-то открываются, так сказать. Там начинает мясо гнить на нем.
Да.
Мясо гнить, он умирает. Кто-то... Всегда есть в жизни страшное. Всегда есть в жизни страшное. Всегда есть в жизни страшное. Какая-то девочка страшная, там, по залету, не знает, что делать, еще что-то. Все время что-то есть страшное. Страшное.
Ну, а тут
дальше
за
слушай
мысли
меня, дальше слушай
убивали
меня. Но вокруг нее люди поют. И у нее есть возможность, или у него, у этого больного раком, у этого наркомана, у этого алкоголика, он понимает, что вокруг люди поют. Понимаешь? И вот эти поющие люди позволяют всегда к ним прийти. Эти поющие люди позволяют стать одним из... Ты можешь стать одним из них. Тебя никто не заставляет постоянно умирать. Понимаешь? А потом ты в конце все равно умрешь, Настя. Твое разочарование... Настенька. Твое разочарование, да, оно не носит какой-то подростковый характер. Ты как подросток утверждаешь, что в конце все умрут. Я тебе подтверждаю. Да, конечно, да. Но все умрут после того, как споют. Или все умрут после того, как говноедством будут заниматься. Это же разные вещи, пойми ты. Вот у тебя, ты возносишь на щит, подобно 13-летней девочке-подростку, говноедство. А я тебе говорю, а это, почему? Может быть, и не стоит делать.
Мы вместе с Путиным.
Может быть, это не стоит. Вы не вместе с Путиным.
Вот.
Пой вместе с людьми былой эпохи. Нынешние люди не поют. Нынешние люди давятся гноем. А ты спой вместе с людьми, которые пели. Пожалуйста. Подпевай, мать, подпевай.
И, конечно, припевай. Лучше хором, лучше хором, лучше хором. В небеса царит полоска, заполошится. Разберемся, поднеремся.
Это все еврейские мальчики, кстати, написали. Ну, чтобы ты знала. Еврейские мальчики.
Ну, я знаю.
Еврейские мальчики.
Не народ, да.
Что?
Ну, не русский народ.
Нет, не русский народ. Еврейские мальчики.
Народ воспел,
еврейские,
но
мальчики.
На самом деле,
еще
не
раз,
совсем.
Еще раз. Еврейские мальчики. Все, спокойно. Подпевай еврейским мальчикам. Это возвысит тебя. Хватит давиться гноем, товарищи.
Нам счастливо,
и так далее, понимаешь? И так далее. Всякая всячина. Это все творилось на наших глазах. Это... Да ты уже была жива. Почему сейчас не пишут песен?
Пишут.
Нет.
У пилота есть работа, он летает. Самолет,
нет,
пожалуйста.
Ничего не пишут.
Очень классная
ничего
песня.
Не пишут.
Мало хороших. Я согласна. Всякие
ничего
там
не пишут.
Барбарики и так далее.
Ничего не пишут.
И делаю что? Не дозволено Богом. Я знаю, им нет никакого прощения. Им не наслаждаться под райским пологом. Убивай космонавтов, они лезут на небо. И делаю что?
Это вот пишут. Убивай космонавтов.
Да?
Убивай космонавтов. Убивай космонавтов, а они лезут на небо. Понимаешь, Настя, жалко мне. Немножко.
Надо
жалко
новое
лишь...
делать. А что жалеть о старом? Давайте писать новые
старого,
песни.
Не жалко старого, не жалко старого ни разу. Мне не жалко старого.
Давайте.
Не жалко старого. Почему
новые
нет нового?
Напишем.
Я спрашиваю, почему нет нового? Я спрашиваю, почему
чей
нет нового?
Вообще не
почему
есть?
Нет нового? Алло, здравствуйте. Почему нет нового? Почему нет нового?
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я наслушался про еврейских мальчиков интеллигентных.
Да.
Почему не пишутся новых песен?
Да.
Видите, время еще не прошло. Даже нет комедий, ни телевизионных сериалов про малиновые пиджаки, например, да, или про какие-то явления жизни. Для
а
нас
наша
все...
Раша, здравствуйте, про этих про
таджиков. Подождите.
Для нас
время не прошло. Можно, Гурген, секундочку. Вот вы смотрите программы телевизионные, ну, или иногда случается с вами, да? Значит,
да.
Вот это, вы смотрите их вещание, осуществляется из телевизионного центра имени 50-летия Великого Октября. Ну, вот Останкино. АСК-1 построена к 67-му году. К 67-му году, да. К 50-летию Великого Октября. Значит, студии, вот эти все. Это все к 50-летию Великого Октября. Понимаете? Да. Что, та цивилизация сразу после войны довольно быстро разворачивалась.
Сергей, вы позволите, я вставлю свои 5 копеек.
Давайте.
Дело в том, что песни, которые мы сейчас слушаем, еврейские мальчики писали, когда в стране не было сахара. Мое поколение 65-го года перекормлено сахаром. Вместе весело шагать. Понимаете, когда я слышу «Ольф Ден Припешек», «Бренд де Файерлех», «Он де Штубис Фейс»,
да.
Я не могу воспринимать ее иначе, как в доме тепло, и старый раввин учит маленьких детей алфбейш, алфавиту.
Да.
Видите ли, вот меня простите, я субъективен глубоко, но тошнит от творчества еврейских мальчиков.
Пожалуйста, пожалуйста, вас с Аношкой, уже пожалуйста, есть, вы и Аношка. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич,
ну,
пожалуйста.
Дело в том, что... Нет тем для песен. Вот адмирал Кузнецов идет в Сирию, но ведь ему не дадут бомбить Алеппо, так же, как не дают бомбить летчикам.
Да.
Вместо солдатам дадут кресты.
Да.
И пехоту поддержать нечем, только крестами. Пехота должна умирать без поддержки авиации и флота.
Ну вы-то жахнете сегодня на гармошке-то или нет, что-нибудь?
Марш коммунистических бригад!
Марш коммунистических бригад. Спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, капитан, очевидно.
Капитан, здрасте.
Мы все еще обсуждаем...
Мы обсуждаем вот это цивилизационное уныние какое-то. Уныние.
Ну, весь Запад находится в этом цивилизационном унынии. Мы здесь не одиноки, так что...
Слушайте, сегодня... Можно, капитан.
Прошли в Европу.
Капитан, хочу с вами поделиться. Сегодня публикация, просто поделиться, если не обсуждать, а так сказать там. Сегодня есть публикация, сейчас я скажу где, Лента.ру, «Халифат обетованный». Значит, израильтяне и европейские евреи, уже 50 примерно примеров, вот здесь, ну, в Ленте.ру внимательно почитайте.
Я читал уже.
Они приняли ислам и отправились воевать за запрещенное в России исламское государство.
Некоторые израильтяне вовсе не евреи, а некоторые...
Это правда.
По поводу некоторых евреев, которые из Европы, да?
То есть поиск какого-то проекта, в том числе рестрикционного, жестокого проекта у европейцев есть. Вот это я просто пытаюсь...
Есть.
Да. То, что
более
вы говорили.
Мне кажется, вот с точки зрения инопланетянина, он у всех землян есть. То есть люди, знаете, вот как длина женских юбок, она колеблется буквально вот то, что называется ниже ватерлинии, прямо вот до, так сказать, до асфальта.
Да.
Вот. И это постоянно. То есть, даже были, по-моему, если я ничего не путаю, какие-то научные исследования, и, в общем, они описывают синусоиду с постоянным периодом, понимаете?
Да.
Вот. То есть все время хочется чего-то другого, не того, что сейчас. И как только они обретут вот эту крайнюю ригидность, войдут вообще в совершенно экстатическую диктатуру, то они захотят свободы. Вот те же самые евреи, которые уедут в ИГЭ, если они построят там ИГЭ и так далее, то они захотят потом свободы, они там устроят революцию и будут ходить и кричать: «Даешь демократию, долой, тоталитаризм и диктатуру».
Да. Да,
так что все нормально.
Вот, хорошо. Хорошо. Ребят, я комендант пишет, что это очень хорошая песня, а в то же время Юрий пишет мне, 84-й, что он пел в хоре Попова в БДХ, в Большом детском хоре, Юрий сам пел.
Угу.
И он говорит, что не оставляло чувство чудовищного фальшака, когда он это пел. Юрий рассказывает. Юрий, а в какие годы, может быть, вы не поленитесь, нам напишите, в какие годы вы пели, Юрий, 84-й? Потому что, ну, хорошо, но БДХ пел очень много всего, репертуар был очень богатый, там и «Аве Мария», значит, и «Крылатые качели», и множество всего, и «Я люблю женатого» они пели, мне лично, девочки из хора, как-то в автобусе, да.
Понятно.
Парней так много холостых, а я люблю женатого.
Он из класса пел тоже в этом хоре, стал героиновым наркоманом. Вот, ну, тоже такая история. Ну, то есть он пел, да, у него был прекрасный голос.
Да.
Вот, ну и все.
Хорошо. Ну вот Юрий 12-й спрашивает, ну скажите же, Юрий, про себя, пока есть минуточка, ладно? Нам интересно, когда вы пели, когда? Сигнальщики-гарнисты. Нет, вы знаете, ребят, я все-таки... Песен очень много. Я думаю, что сегодня, по крайней мере, моей задачей было не там, не за 2,5 часа охватить все, что есть или что было, а, по крайней мере, вас сподвигнуть. Я вас очень прошу двинуться в двух направлениях. Первое сегодня, просто обещайте себе перечитать Грибоедова, обязательно. Просто обязательно перечитать Грибоедова. Это первое.
Это быстро, да.
Поклянитесь страшной клятвой, что вы перечитаете Грибоедова. Первое. И второе, возьмите сейчас прямо на айфонах на своих и послушайте БДХ. БДХ, конечно, прекрасный, веселый ветер и все. Но я, как я обещал, повторяю вам вещь, которую, собственно, я обещал, да? Я обещал и ставлю ее вновь. Я поздравляю всех с годовщиной Великой Революции. С годовщиной Великой Революции. Тихо. Это не то. А почему? Почему? Нет. А у меня же... Секунду. Я, видите, наша Родина Революция. Нет, ты знаешь, что, в чем дело? У меня есть оставшиеся открытые вкладки, которые сами по себе поют. И видишь, если с другом буду я. Это очень смешно. При этом я абсолютно разочарован в народе, который, приняв эту революцию, устроил из нее разновидность крепостничества. Не понял эту революцию. А впоследствии оболгал эту революцию. И снова подтвердил, что не понял ее вообще. Но это была великая революция. Это лучшее, что случилось с русскими за всю их историю. Три балла. Ребята, сегодня все испугались, снега не поехали, и молодцы, город пустой, очень хорошо. Где, значит, накопились люди? Значит, на 11 часов по циферблату на третьем транспортном вокруг Ленинградки, вот здесь тяжеловато. Плохо также у, как называется, Русаковская улица, на Русаковской, и то, что вот здесь вот Сокольники, вот здесь вот плохо на больших улицах, на маленьких сокольнических улочках более-менее все прилично, на Брестских плохо, первая Брестская, вторая Брестская плохо. Вот так. Мы снова поздравляем всех с праздником. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 7 ноября.
подъем!